Ваша реклама на сайте echo76.ru. Телефон 30 75 44.
Час предпринимателя на Ярославском эхе.
Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Час предпринимателя». Сегодня мы будем говорить, такой у нас, знаете, своеобразный ликбез. Мы будем говорить о вопросах, касающихся финансовой грамотности предпринимателей, о том, как действовать бизнесу в тех или иных ситуациях, связанных с деньгами и безналичными расчетами. Сегодня здесь в нашей студии помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области Станислав Подороев. Станислав Олегович, добрый день.
Добрый день.
И наш сегодняшний эксперт, заместитель управляющего Ярославского отделения Главного управления Банка России по ЦФО Евгений Ефремов. Евгений Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну и вот смотрите, здесь на самом деле у нас в рамках программы «Час предпринимателя» эти темы поднимаются достаточно часто, но всегда через запятую с какими-то другими вопросами, которые волнуют предпринимателей. А вот сегодня вот прямо во главу угла, и мы будем говорить всю программу именно о них. Итак, вот как действовать бизнесу в тех или иных ситуациях, связанных с безналичными расчетами, связанных с деньгами. Финансовую грамотность обязательно сегодня затронем. И вот если говорить о финансовой грамотности предпринимателей, вот что вообще под этой формулировкой можно подразумевать? И если сейчас финансовая грамотность нашего бизнеса все-таки оставляет желать лучшего, то как на эту ситуацию можно повлиять, изменить ее к лучшему?
Ну, наверное, финансовая грамотность – это многогранное явление, но если выделять основное, то, наверное, нужно отметить следующее. Финансовая грамотность предпринимателей – это, в первую очередь, знание ими своих прав. То есть они должны знать, какими правами обладают и как их защитить. И вторая, наверное, грань этого явления – это понимание, что есть обязанности у предпринимателей, которые установлены законами, нормативными актами, и которые они должны принимать и соблюдать. Вот в совокупности знаний, прав и обязанностей и формируют ту необходимую финансовую грамотность, которая, ну, должна позволить бизнесу чувствовать себя легко и свободно в своем пространстве, в бизнес-пространстве. Что касается уровня финансовой грамотности, ну, я думаю, что наши предприниматели, пережившие разные сложные этапы формирования бизнеса, считают себя финансово грамотными, хотя на сегодняшний день финансовая сторона бизнеса, она усложняется, появляются новые финансовые услуги, появляются новые финансовые организации, к сожалению, появляются разного рода формы мошенничества. Поэтому в этом направлении есть, наверное, куда развиваться, что изучать. Тем более, что если говорить о новых финансовых услугах и технологиях, то они делают бизнес более комфортным, более быстрым, что немаловажно, наверное, в современных условиях.
Тут проблемы могут возникать как от недостаточного доверия к новым средствам и способам обращения с финансами, когда человек старается все делать по старинке, так и от чрезмерного доверия, когда человек, наоборот, бросается в омут с головой. И вот с точки зрения предпринимателей, Станислав Олегович, вы представляете здесь аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей, и мы неоднократно говорили о том, какие проблемы здесь у предпринимателей как раз с финансовыми инструментами возникают. И, в частности, это та самая пресловутая блокировка. Вот что это такое, во-первых, а во-вторых, как предприниматели с этой ситуацией сталкиваются, как они из нее могут выйти?
Да, благодарю за вопрос, Марк. Ну, действительно, в настоящее время у предпринимателей возникают все больше вопросов с ограничением операций в банках по счетам, которые были открыты у предпринимателей. И это связано в том числе с действием федерального закона 115 ФЗ о противодействии легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Значит, в чем заключается смысл действия данного закона? В настоящее время у банка могут возникнуть определенного рода подозрения или сомнения о том, что средства, которые, ну, так сказать,
проходят
со счета на счет в банке, в банках, да, либо производится оплата, либо производится снятие наличных средств предпринимателей, имеют какой-то вот смысл, ну, не совсем легальный, не совсем легальный характер. Это может быть связано с рядом причин и с рядом оснований. Если раньше проблему ограничения операций по счету или блокировку связывали с тем, что это все-таки действие налоговой службы, да, в основном это была налоговая служба, то, наверное, сейчас можно сказать, что пальму первенства перехватили банки, да, и все чаще предприниматели обращаются, в том числе к уполномоченному, с такими проблемами. Значит, согласно данному закону, 115-му закону, банк имеет полномочия на приостановление операции по счету, причем эти полномочия, они, ну, так сказать, достаточно неконкретны. Поэтому ничего удивительного, что нередко из банка приходит извещение о приостановлении операции по счету и формально идет отсылка к нормам 115-го закона, в частности, Евгений Борисович меня поправит, по-моему, это часть 11 статьи 7 115 федерального закона. Для малого и среднего бизнеса, да, для наших малых предприятий, которые не имеют дополнительных резервов, именно по обороту финансовых средств, блокировка операции влечет, ну, действительно, реальную невозможность выполнения обязательств, в том числе перед контрагентами, то есть это заключенные договора, исполнение государственных, муниципальных контрактов. Страдает как деловая репутация предпринимателя, да, поскольку сведения о тех основаниях, да, которые послужили причиной блокировки при остановлении операции по счету, они доводятся не только до контролирующего органа, до уполномоченного органа Росфинмониторинга, но также и до других финансовых организаций кредитных, до других банков, да, которые впоследствии могут пользоваться такими данными и отказывать предпринимателю, допустим, в открытии счетов, либо в переводе средств с одного счета на другой.
То есть банки, как бы общаясь между собой, они эту информацию,
да,
передают?
Да, система информационного взаимодействия, она есть, она действует. И в настоящее время проблемы у предпринимателей возникают не столько, так сказать, какое-то информационное взаимодействие, а сколько вот они пытаются узнать подробности. То есть ответы есть, но они достаточно формальные, и узнать все-таки истинную причину, да, и такой вот получить развернутый ответ от банков, почему произошла все-таки блокировка предпринимателям, очень сложно. Значит, у нас в настоящее время есть ряд обращений от предпринимателей конкретно по таким фактам, и хочу сказать, что вот по последнему обращению информацию о том, какие документы необходимо предоставить предпринимателю для того, чтобы, ну, банк смог провести контрольное мероприятие, для того, чтобы банк смог оценить, действительно ли операция обладала признаками там нелегального какого-то отмывания или так далее и тому подобное, эти документы он получил только через 2 месяца. Причем изначально, с момента блокировки операции по счету, он пытался направлять и регистрировал в кредитной организации свои, ну, так сказать, запросы, да, и получал формальные отписки, формальные уведомления. То есть такой вот объективной информации в настоящее время предпринимателей получить очень сложно. Ну, скорее всего, конечно, это недостатки нормативного регулирования, да, и здесь, конечно же, я считаю, что нужно дорабатывать. Вот. Нужны конкретные определенные сроки, поскольку все-таки любые задержки финансовых активов предпринимателей, они, конечно же, будут вести к убыткам.
А вот просто для понимания масштаба проблемы, вы получаете обращения в каком количестве? То есть их число исчисляется единицами, десятками, сотнями?
Ну, хочу сказать, что за истекший период 2019 года, ну, порядка 5 обращений к нам поступило. По данным фактам.
Ну, если учесть, что сейчас идет апрель, то есть примерно по обращению в месяц.
Ну, где-то так, да.
Евгений Борисович, вот скажите, а вот приостановление действий по счетам предпринимателей, блокировка счетов, вот это одно и то же, или понятия как-то различаются? И вообще, что вот в этом случае происходит? Действуют ли банки по какому-то четкому перечню, или это каждый раз решение ситуативно принимающееся?
Ну, здесь, в первую очередь, конечно, нужно, что называется, разобраться с терминологией.
О, да.
На бытовом уровне используется терминология блокировка, заморозка, прочее. Что касается 115-го закона, о котором я уже здесь говорил, здесь существует очень четкое определение в отношении того или иного действия. Блокировка и приостановление операции осуществляется только в отношении лиц и организаций, в отношении которых имеется информация о причастности к терроризму и экстремизму. это нужно понимать, и круг этих лиц и организаций он устанавливается перечнем, он существует, и если банк видит, что операция совершается либо данным лицом, либо в пользу данного лица, либо в пользу организации, которые связаны с данным, с данными лицами, то есть лицами, которые имеют, в отношении которых имеется информация о причастности к терроризму и экстремизму, то операция приостанавливаются, либо просто блокируются, все средства блокируются. Но это крайний случай, он на самом деле, то, о чем говорил Олег Станиславович, это не наша история, слава богу. Что, здесь речь идет о каких действиях? В соответствии со статьей 7, как уже было правильно сказано, банк обязан проводить определенные мероприятия в отношении клиента в рамках вот этого закона, противодействия легализации доходов, добытых преступным путем, вот в первую очередь в отношении этой части. Здесь проводится работа по противодействию операций, связанных с обналичиванием денег, связанных с уклонением от уплаты налогов. И вот у банка какие полномочия в этом случае есть? Он, первое, это отказ в выполнении конкретной операции по зачислению, по перечислению денежных средств. Причем операции по зачислению продолжаются. То есть банк может отказать в перечислении денежных средств в двух случаях. Когда ему не представлены документы, которые предусмотрены статьей 7, ну, с самим законом 115. Это могут быть документы, связанные с идентификацией плательщика, с расхождением реквизитов каких-то, которые вызывают подозрения. То есть они в законе очерчены. Либо у кредитной организации возникает подозрение, что данная операция осуществляется в целях вот противодействия, в целях отмывания доходов, или в целях финансирования терроризма. В банке разработаны специальные правила внутреннего контроля, в которых есть некие алгоритмы, некие такие точки, когда сотрудник понимает, что здесь есть некие проблемы, которые нужно устранить. Это может быть и не характерная для банка, а для клиента операция, не свойственная ему никогда. Это может быть множественная рассылка денег на огромное количество физических лиц. То есть это могут быть разные операции, которые косвенно указывают на то, что она не является вот такого рода операцией незаконной. В этом случае клиенту предлагается просто представить необходимые документы, обосновывающие правомерность, ну, повторюсь, обоснованность операции, экономический смысл. Да, у банка такие полномочия есть. Может быть, предприниматели немножко... Вот когда у них приостанавливают налоговые органы там, или судебные приставы, ну, вот, все понятно, вот налоговый орган, а тут, ну, вроде какой-то банк мне дает указание.
Вроде сам по себе.
Да, вот он, я ему тут деньги даю, а он мне еще что-то спрашивает. Это не прихоть банка, не прихоть сотрудников, это требование закона. Это вот отказ в выполнении распоряжения о списании денежных средств со счета. Таким образом
устраивается. Это одна какая-то единичная операция, правильно? То есть,
да, конкретная операция. Конкретная данная, конкретная операция. Это не просто вот все, закрыли и все. Вот под данную конкретную операцию нужно представить документы.
И здесь все остальные идут своим чередом.
И здесь очень важно в диалог вступать банком. Не надо вот, может быть, где-то, ну, так образно говоря, вступать в позу там вот и пытаться как-то уклониться. Это еще больше создает у банка ощущение, что здесь что-то не так. Ну, это так в психологии устроено, поэтому вот. Еще нужно помнить о том, что банк может отказать в заключении договора банковского счета, если у него есть подозрение, что данный клиент будет использовать его вот, в противоправных целях. А здесь уже банки черпают информацию уже из источников, из сформированной уже вот базы, потому что вся информация об отказах в совершении операции, она направляется в Росфинмониторинг, формируется база таких, ну, скажем, не очень хороших клиентов, которые каким-то образом когда-то где-то засветились. Ну и плюс ко всему нужно помнить о том, что кредитная организация вправе расторгнуть договор банковского счета, если в течение года она более двух раз отказала в совершении операции. Вот те ограничения, которые накладывает закон на, скажем так, на возможность распоряжения денежными средствами юридическим, ну, клиентам, юридическим, физическим лицом, которых нужно знать, конечно.
А еще вы упомянули о правилах, которые у банков есть, по которым они действуют. Они у каждого свои или они общие?
Они у каждого свои, но они разрабатываются на основании документа Банка России, но с учетом определенных там... То есть они как бы в целом формализованы, но просто каждый банк строит под свою определенную политику, потому что банки, допустим, работают в определенных сегментах, то есть у них может быть специфика, могут быть у одного банка могут быть эти операции, у другого не могут быть эти операции. Поэтому здесь вот отражается специфика конкретных имеющихся клиентов, чтобы банки имели возможность выполнить требования закона. На самом деле они требования очень серьезные, и это не придумка банков или его сотрудников, еще раз повторюсь, это требование 115-го закона.
А ведь существует, должен существовать, и, по-моему, вы даже об этом упомянули, список оснований, по которым та или иная операция может быть сочтена подозрительной. Это закрытый список или в конце там ИТП, ИДР?
Нет, списка подозрительных операций не существует как таковых. Есть документы, которые должны быть представлены при совершении операции, они в 7-й статье указаны. И есть вот правила внутреннего контроля, где есть такие, ну, нельзя сказать, что они общие формулировки, но вот определенные признаки, это уже банк сам их разрабатывает, которые могут указывать на подозрительность той иной операции.
Угу. Понятно. А если я, будучи предпринимателем, считаю, что ко мне банк поступил нечестно, неправильно, там, незаконно, существует ли механизм, по которому я могу там все вернуть назад?
Да, безусловно, есть механизм обжалования. Он вступил у нас год назад, потому что действительно проблема, она такая существует, и проблема взаимоотношений банков и клиентов. И ее можно назвать такой двухуровневой системой реабилитации либо отмены решений. В первую очередь клиент должен обратиться в банк с требованием представить ему письменное обоснование отказа в проведении операции. Банк обязан это сделать. Он должен рассмотреть заявление в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления и представить, сообщить клиенту о тех причинах, которые послужили основанием для приостановления. Поэтому у клиента есть возможность либо с ними согласиться, либо не согласиться, либо представить документы. Если клиент...
Подождите, а возможность представить документы, она ведь есть и до письменного обращения, правильно?
Ну, безусловно, да. Но нет, тут вопрос...
То есть человек сразу мог представить документы, но если он считает, что мне не надо этого представлять, банк не прав, вот тогда он уже обращается за разъяснение.
Когда уже имеет несколько, скажем так, недопонимание клиента и банка. И если этого не происходит, то уже клиент, получивший отказ, вот уже после первой процедуры обжалования, он может обратиться в межведомственную комиссию, которая создана при Банке России, представляется пакет документов, и срок рассмотрения не превышает 20 рабочих дней со дня обращения заявителя, и уже межведомственная комиссия принимает решение об обоснованности, либо необоснованности действий банка по отказу в совершении той или иной операции. Ну, это вот... Безусловно, есть суд, он в этой ситуации всегда присутствует. Безусловно, у клиента есть право возместить ущерб, если вина банка будет доказана в неправомерности отказа в совершении операции. Ну вот досудебный порядок он такой.
Угу. Но в любом случае вот этот досудебный порядок 30 дней это гораздо быстрее, чем если пытаться
безусловно.
Сразу решить.
Он поэтому через... был в том и создан в том числе, чтобы максимально ускорить этот процесс. Ну, скажем, урегулирование конфликта, спора между клиентом и банком.
А как я понимаю, вопросы статистики по Ярославской области задавать пока преждевременно?
Ну, в общем-то, да.
Угу. Хорошо, подождем, посмотрим, как это будет работать на практике, и тогда уже будем делать выводы относительно того, с какой скоростью вообще, в принципе, эти вопросы решаются. И еще один момент. Значит, осенью прошлого года был подписан еще один закон, который позволяет блокировать деньги на счете клиента, если банк сочтет операцию по счету или карте сомнительной. И здесь уже речь идет о блокировке денег. То есть пока мы говорили все-таки о блокировке какой-то конкретной операции. Это 167 ФЗ, и под определением сомнительной операции подразумевается, что хочет эту операцию произвести не сам клиент, а какие-то мошенники, действующие от его лица. И существуют ли признаки какие-то, по которым банк определяет вот эту сомнительность операций? И вот приостановка, она на какой счет, на какой срок она совершается?
Каким образом выглядит ситуация здесь? Это 167-й закон, закон о национальной платежной системе, который обязывает кредитные организации, банки при оценке данной того или иного, той или иной операции как несанкционированной клиентом, он обязан эту операцию приостановить, либо приостановить действие электронного средства платежа, ну, то есть попросту банковской карты. Если у банка есть к этому... то есть если имеются признаки несанкционированной операции, банк обязан это сделать. Очень важно здесь иметь в виду, что это не то, что банк хочет или не хочет, он обязан это сделать. Приостановление операции осуществляется сроком на 2 рабочих дня. В течение... Банк незамедлительно должен проинформировать клиента о том, что имеется такого рода операция, и предложить клиенту либо подтвердить операцию, либо ее опровергнуть. Если операция в течение 2 дней от клиента не поступает обратной связи, то операция проводится. Какие признаки служат основанием для приостановление операции. Здесь
это
мы уже,
очень интересно
здесь мы
и
уже,
важно сейчас.
Как раз вот здесь мы употребляем слово приостановление операции. Если там отказ совершения, здесь приостановление. Их три основных признака. Два, можно сказать, формальных. Один такой более расширенного толкования. В настоящее время Банк России формирует все участники расчетов, представляет Банк России сведения о всех несанкционированных операциях либо их попытке их совершения. Это позволяет Банку России сформировать базу как лиц, которые каким-то образом были причастны к несанкционированным операциям, а также технических устройств, которые использовались для этого для проведения. Так вот, если банк видит о том, что денежные средства поступают в пользу лица, который уже включен в базу, а идет постоянный обмен между банками и Центральным банком по поводу этого, либо используют техническое устройство, ранее попадавшее в список, которое использовалось для несанкционированных операций, банк обязан операцию приостановить. И третий блок оснований, ну, его можно сказать так, это операции, не свойственные данному клиенту. Ну, нужно понимать, что банки имеют в отношении нас определенный профиль. То есть они знают, то есть среднее значение, скажем так, денежных средств, которые мы расходуем, обычное место совершения покупок, там, средний чек, время совершения, ну, вот такой профиль. Так вот, если данная операция выпадает из этого, например, вдруг операция совершается ночью, когда человек никогда этого не делал. Вдруг операция неожиданно совершается за границей, а вчера человек еще был на территории Российской Федерации.
А ездит редко.
Да.
У меня такой случай был, да.
Либо если вдруг начинается так называемая веерная рассылка, когда со счета уходят денежные средства на десяток счетов. То есть все, что не свойственно для данного клиента, является поводом операции приостановить. И в этом случае банк обязан их приостановить. Вот три таких основных блока. Здесь, наверное, будет не лишним сказать, что, к сожалению, этой ситуацией уже успели воспользоваться мошенники. И сейчас людям звонят, говорят о том, что ваша операция приостановлена, и начинают, что называется, их раскручивать на сведения, которые позволяют потом списывать денежные средства со счета. Здесь необходимо, наверное, помнить о том, что звонок должен совершаться только с телефона банка. К сожалению, уже совершаются те звонки из телефон
номера научились,
да,
подменять, да.
Поэтому будьте бдительны, внимательны и осторожны. Понимайте, что попытка совести с вами разговор и выводить у вас информацию — это точно признак мошенничества, потому что ни один сотрудник банка не будет у вас спрашивать ПИН, там, кодовое слово, это вы должны будете ему сказать, когда он вас спросит. И другие такие идентифицирующие признаки. И как способ защиты, это просто прекратить звонок и перезвонить самому на номер, который указан на обратной стороне карты.
Да, чтобы звонок с вашей стороны,
да,
совершился.
Да, вот самый такой пока действенный способ, чтобы себя обезопасить от такого рода мошеннических действий. Почему? Я вот лично, мне на прошлой неделе мне лично позвонили, как это работает, я могу сказать. То есть тебе звонят, и тебе говорят, а вы были там 12 минут назад в своем онлайн-банке, там, в личном кабинете. И у тебя сразу так, в голове начинают... я посмотрел на номер, он был явно не банковский, я сказал, вам сейчас перезвоню, и все. И на этом наше все закончилось. Ага. То есть идет резкое воздействие на психику такое, что человек начинает волноваться и... К сожалению.
Да, потому что ответ, скорее всего, будет нет. Мошенники рассчитывают на то, что вряд ли 12 минут назад вот так вот прям попадут они, что ровно 12 минут назад. И, соответственно, уже вот это вот волнение, да, обескураженность, она тут может сыграть свою роль. То есть, как я понимаю, три признака, по которым банк, вот эти вот три группы признаков, по которым банк может заблокировать деньги на счете, это лицо ранее причастное, аппарат ранее причастный, либо не свойственное вот в данной ситуации данному человеку действие какое-то. Вот. И здесь, опять же, вот важный момент, который вы сказали, поправьте меня, если я понял что-нибудь не так, что если по исходу двух дней клиент не подаст какие-то сигналы о себе, значит, операция пройдет.
Операция пройдет, да. Здесь, безусловно, нужно проявлять ответственность, что ли, и в отношении своих денег и самому клиенту банка.
Да, конечно.
Да, потому что если... банк просто обязан был сделать это в силу закона. Если клиент не реагирует, значит, его все устраивает. Он извещен. Вопрос только, что банк обязан его известить, поэтому... извещен, значит, так перефразируя, вооружен, поэтому все это уже твое решение.
Ну и тут, как я понимаю, опять же, в течение двух суток, то есть вопросы решаются достаточно легко и быстро, если человек действительно проводил там такую операцию, действительно куда-нибудь внезапно сорвался и что-нибудь там необычное для себя сделал, то это достаточно легко установить, просто нужно позвонить.
Да.
Марк, позвольте, я еще ремарку небольшую добавлю. Поскольку мы сейчас ведем речь о предпринимателях, да, о защите прав предпринимателей, необходимо отметить также то, что банки – это те же самые субъекты предпринимательской деятельности. И то, что банкам приходится усиленно контролировать своих клиентов, влечет для них такие же финансовые временные издержки. Да? И в настоящее время вот с внесением изменений 115 ФЗ они действительно существенно возросли, и необходимо говорить о том, что объективного механизма компенсации этих издержек в настоящее время не существует. Да, и имеет место так называемое понятие, как правильно называется, сейчас скажу, заградительного тарифа. Вот. Значит, заградительный тариф, ну, это такой вид тарифа, повышенный, да, когда операции, которые квалифицируются банком как сомнительные, банк предлагает эти операции проводить, но с учетом компенсации определенных средств затраченных. В том числе это идет и о проведении операций, если, допустим, дистанционное обслуживание ограничено, и операции можно проводить на бумажном документе, подписано собственноручно руководителем, ну, или лицом уполномоченным организации. За это взимается комиссия. Вот. Такая комиссия у разных банков, она, ну, так сказать, различная. Но здесь двояко идет роль со стороны правоприменительной практики, судебной в том числе. Одни банки говорят, что банки имеют права взимать такую комиссию, поскольку у них функция контроля все-таки за операциями, а эта комиссия носит, ну, так сказать, штрафной характер, можно сказать, да? То есть, если брать там актуальную информацию, то Райффайзенбанк при остатке там более 200 тысяч рублей на счете, да, взимает комиссию вот за такие сомнительные операции порядка 10 тысяч рублей. Вот. Необходимо говорить и о том, что все-таки это два субъекта предпринимательской деятельности. С одной стороны, допустим, малый бизнес, с другой стороны, банк. Вот. И банки тоже несут свои обязанности, несут соответствующие санкции. Евгений Борисович не зря говорит, что банки обязаны, да. Росфинмониторинг совместно с банком России, с Центральным банком Российской Федерации, ведет регулярный контроль и надзор за действием кредитных организаций. И все, наверное, знают, что в последнее время очень много отзывов лицензий,
да,
вот, у кредитных организаций. Это как раз связано в основном именно с действием 115-го федерального закона. Когда банк участвует в таких вот сомнительных операциях, да, это влечет просто лишение лицензии.
Да, это может быть чревато для той стороны.
Да.
Сейчас небольшую паузу делаем, у нас реклама. Я напомню, что сегодня в нашей студии заместитель управляющего Ярославского отделения Главного управления Банка России по ЦФО Евгений Борисович Ефремов, помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области Станислав Олегович Подороев. Далеко не уходите, вернемся через минуту.
Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Ярославле 30 75 44.
Всем еще раз добрый день. Я напомню, это программа «Час предпринимателей». И в нашей студии мы сегодня здесь говорим о фактически финансовой грамотности, о финансовой грамотности, о том, как все работает. У нас помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области Станислав Олегович Подороев и заместитель управляющего Ярославского отделения Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Борисович Ефремов. И давайте еще, вот, что называется, немножко статистики. Существуют какие-то цифры, которые бы показывали эффективность вот этих вот инструментов, которые позволяют блокировать сомнительные операции? Сколько ориентировочно денег клиентов удалось сохранить благодаря действию закона?
Ну, цифры здесь, мы говорим сейчас о 167-м законе, законе о национальной платежной системе, то есть когда банк приостанавливает несанкционированные операции. Здесь, наверное, цифры какого плана можно назвать? Ну, во-первых, у нас по итогам 2018 года было совершено в отношении счетов физических, не юридических, физических лиц около 400 тысяч несанкционированных операций, в результате которых было более миллиарда рублей похищено. Есть процедура в законе, которая устанавливает обязанность банка проводить проверку на правомерности той или иной операции. Клиент должен написать заявление. Когда нас спрашивают, мы всегда говорим, что делать клиент. Он, в первую очередь, должен, когда видит, что операция идет несанкционированная, незамедлительно карту заблокировать, операцию приостановить звонком в банк. Второе действие – это обратиться в банк с заявлением о том, что операция является несанкционированной. Ну, третье, это, безусловно, обратиться в полицию. Так вот, банк обязан проводить проверку. И если банк им должен доказать, не сумеет доказать, что клиентам нарушены правила безопасности, которые он должен знать и соблюдать при использовании карты, если он кому-то карту не отдал, не выдал пин-код, то банк обязан возместить ущерб. Так вот, по итогам третьего квартала, у нас есть просто статистика только по третьему кварталу, клиентам было возвращено 230 миллионов рублей.
Ого.
То есть это значительная сумма. Это, говорю, даже к тому, что не всегда люди, ну, что называется, верят в такую возможность и не идут на эти действия, ну, вроде того, что никто мне ничего не вернет. Нет. Если вы на самом деле ничего не нарушали, то банку, ну, будет сложно доказать, что вы не правы. Поэтому банки возвращают денежные средства. Вот 230 миллионов в третьем квартале было возвращено вот как раз как несанкционировано списанное денежное средство.
И давайте мы еще немного финансовой грамотностью, финансовым просвещением займемся. У нас в последнее время опять появляется информация относительно новых видов финансовых пирамид, в частности, вот кредитные потребительские кооперативы, которые вроде могут и выглядеть очень хорошо, и могут даже и действительно быть нормальным способом вложения денег. Но вот тем не менее с ними связаны разного рода истории. Вот как у нас обстоят дела с благополучием подобного рода организаций?
Ну, здесь не хотелось бы как бы чернить одни кредитные кооперативы как основной источник финансового мошенничества. К сожалению, финансовые пирамиды, они в разных формах присутствуют. Но, к сожалению, кредитные потребительские кооперативы тоже в этом участвуют. Что называется, как распознать мошенника? Такой, да, вопрос.
Да, да, да.
Самые простые, наверное, но советы. Ну, понятно, что нужно быть расчетливым и внимательным. Все-таки вы вкладываете свои деньги. В первую очередь, это агрессивная реклама. Очень стремительно появившаяся реклама ниоткуда взявшегося юридического лица. То есть он просто появился и целый день рассказывает о том, что огромные проценты здесь и сейчас.
Угу.
Это первое. Иногда недобросовестные люди, ну, фирмы используют такой бренды других известных брендов. Это могут быть цвета, созвучие названий, там форма одежды. Это тоже, как нам кажется, указывает на, скажем, недобросовестность действий.
Угу.
Наверное, будет правильным любому, кто носит деньги, понять, чем занимается та или иная организация, куда она их вкладывает. Действительно она осуществляет финансовую деятельность или нет. Потому что, ну, первый главный признак финансовой пирамиды – это привлечение средств одних для того, чтобы заплатить другим при отсутствии реальной хозяйственной деятельности. Поэтому это кто-то там заявляет о том, что он вкладывает в молоко, там, я не знаю, в золото, в добычу нефти, там что-то, вы убедитесь в том, что это так. Проверьте отчетность, изучите как бы какие-то отзывы. Вот на самом ли деле фирма этим занимается, потому что все-таки это наши деньги, которые на самом деле, нужно понимать, не гарантируются возврат их в как
банковских вкладов. Такого рода организациях, да.
И упоминание о том, что они застрахованы, это не идентично государственному страхованию вкладов. Поэтому, когда случается, ну, самое плохое, что может случиться, разорение, уход с рынка, то на самом деле спросить уже с некого. Поэтому здесь, ну, внимательный анализ деятельности данной организации, ее оценка, ее опыт, изучение, и только тогда принятие решения, вкладывать вам эти деньги сюда или не вкладывать.
У нас, знаете, очень сегодня получилась такая программа «Сплошной ликбез». Вот, надо будет это иметь в виду, то есть, возможно, мы ее через какое-то время повторим, просто для того, чтобы как можно больше людей, как предпринимателей, так и простых обывателей, могли бы для себя сделать правильные выводы и не вляпаться, или если действительно банк приостановил конкретную операцию, или там вообще в принципе доступ к вашей карте закрыл, чтобы понимать, почему это произошло и как из этого выходить.
Да. Благодарю. Хорошая новость, что Центральный банк все-таки выходит в публичное поле. Для нас, честно сказать, это, ну, небольшим таким шоком было, когда к нам пришли представители Центрального банка, да, и предложили...
Это по вашей инициативе. Здорово.
И предложили взаимодействовать в рамках просвещения предпринимателей, в рамках повышения финансовой грамотности, да, и результаты деятельности банка, они становятся более доступными, более открытыми для всех желающих. Уполномоченный совместно с представителями Центрального банка уже принял участие в ряде совещаний с предпринимателями, да, интерес, которым выразило большое количество предпринимателей, было задано очень много вопросов. Мы не собираем останавливаться на достигнутом, и в рамках развития развитие института уполномоченного совместно с Центральным банком. 15 апреля 2019 года в 14 часов в конференц-зале торгово-промышленной палаты Ярославской области по адресу улица Свобода, дом 62, здание правительства области, мы будем проводить круглый стол по вопросам, которые были обозначены в сегодняшнем эфире. В том числе я хочу, чтобы предприниматели присылали нам свои вопросы, касающиеся именно банковского сектора, взаимодействия с банками. И приглашаю всех предпринимателей поучаствовать в этом круглом столе и задать все интересующие вопросы. Кроме того, планируется подписание соглашения уполномоченного и главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ярославской области.
На всякий случай для всех желающих 12+. Требования закона о рекламе, мы должны упоминать возраст тех, на кого рассчитана встреча. Ну и большое спасибо. Много очень важной и полезной информации сегодня озвучили. И действительно здорово, что Центральный банк выходит и объясняет людям какие-то вещи, которые для вас, может быть, совершенно очевидны, вот, а людям-то могут быть непонятны, даже тем, кто работает в предпринимательской деятельности и вроде разбирается лучше остальных. В нашей студии сегодня были заместитель управляющего Ярославского отделения Главного управления Банка России по ЦФО Евгений Борисович Ефремов и помощник управляющего по защите прав предпринимателей в Ярославской области Станислав Олегович Подоруев. Всего хорошего. До свидания.
Спасибо.
Спасибо.